Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около Спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, добрый вечер. Это «Около спорт». Мы в прямом эфире. 18 часов 6 минут. Меня зовут Петр Кузнецов. Наши координаты плюс 7-925-48-948. Это если хотите написать смс-сообщение, а вы хотите это сделать. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Соответственно, это... позиции, координаты для телеграма. Прямой эфир 7373948, 495 код. Можете писать через Твиттер. Эта строчка тоже перед моими глазами в третьей колонке, если вам интересно. После собаки говорит МСК латиницы в одно слово. Это Твиттер. И Твиттер отдельный около спорта. Программы после собаки пишите около спорт нижние подчеркивания. Здесь я уже в телефоне ловлю какие-то ваши сообщения, если они будут. Как правило, их нет. Ну, в Твиттер писать неудобно, ну, в том плане, что общаться в эфире через Твиттер. Тем не менее, я знаю таких людей. Поехали, смотрим «Урал-Локомотив» 2-2, скандал, о котором я еще поговорю, если будет время. Григорий Иванов, президент «Урала», недоволен, но это с парком никак не связано в Екатеринбурге, который собираются застраивать храмами, или хотя бы одним. Кстати, мы сегодня поговорим с одним из бойцов уральского происхождения, о том, что происходило на этой неделе, вот в лице необузданной силы, которая пыталась то ли сломать этот забор, то ли, по мнению местных жителей, напасть на местных жителей, а кто-то даже писал, что бойцы, которые принимали участие на стороне тех, кто за храм, даже закидывали их непотушенными бычками. Было и такое. Мы отвлеклись. Это все из-за Урала. Урал-Локомотив 2-2. Второй тайм сейчас идет в матче Тула-Краснодар. Краснодар выигрывает со счетом 2-0. И сегодня свершилось. Сегодня свершилось. Мы поздравляем болельщиков московского «Динамо», потому что московское «Динамо» остается в российской премьер-лиге, это точно. Енисей, которому ничего уже не надо, который давно уже вылетает и настраивается на победу в следующем сезоне ФНЛ и вновь на выход в РПЛ. Что это такое сейчас было? В РПЛ. Вот, но, тем не менее, уперся и сыграл с «Динамо» 2-2. Но, опять-таки, тем не менее, «Динамо» это было достаточно. «Динамо» спасается от не то что прямого вылета, прямой вылет это Анжи Енисей, спасается от стыков с командами ФНЛ. Теперь можно точно сказать после вот этого результата «Динамо» и Енисей, что в стыках будут принимать участие «Крылья Советов» и «Уфа». Напомню, что «Сочи» и... Кто еще-то вышел? А Сочи напрямую, я забыл, Сочи и, по-моему, Тамбов вышли в РПЛ напрямую. Два города, один из которых ни разу не принимал, сейчас я вспомню, ни разу не принимал матч РПЛ, ни разу не был участником российской премьер-лиги Тамбов. И Сочи спустя, по-моему, лет 15 они возвращаются уже под другим названием. Тогда они назывались «Жемчужиной», а теперь просто «ФК Сочи» возвращается в российскую премьер-лигу. Сочи и Тамбов. Ну и, наконец, сегодня в 7 вечера Ростов будет играть с «Зенитом». В чем интрига? В том, что Ростов находится на 9-м месте и сегодня может обогнать, например, и «Ахмат», и «Оренбург», если возьмет 3 очка. Ситуация в турнире «Зенит» ничего не надо. Ситуация следующая. Пока за почти тур не все еще сыграли, но на сегодняшний день у «Локомотива» 53-29 игр, у «Краснодара» 50-28 игр. Ну, прибавляем к этим 53, потому что, я думаю, «Краснодар» удержит 2-0, а может быть и увеличит. Сейчас я буду... обновлять, может, там уже что-то поменялось. Нет, пока Краснодар выигрывает у Тульского «Арсенала» 2-0. А какая минута идет? А, ну все, понятно, да. Краснодар еще плюс 3 очка, то есть у «Локомотива» и Краснодара по 53. Борьба за серебро. Дальше «Спартак» забрался благодаря победе над «Крыльями» на 4-е место и сейчас опережает ЦСКА на 1 очко. 29 игр 49, у ЦСКА 29 игр 48. Ну и под зоной Еврокубков расположился Тульский Арсенал, Оренбург, Ахмат, Ростов. Карпин, кстати, сказал, Карпина, видимо, спросили. А вы что думаете по поводу того, что вы не выполнили задачу губернатора Ростовской области по попаданию в зону Еврокубков? Он сказал, а губернатор Ростовской области ставил задачу попасть в Еврокубки? Ну что ж, поздравляю его. Вот такой вот он, Валерий Карпин. Девятое место, да, ничего не светит Ростову, но максимум тут поднимется на... одну-две строчки. Дальше переносимся. Что еще происходит очень быстро? Проблема у мадридского Реала даже с возвращением Зидана продолжается. Мадрид сгорел сегодня Бетису со счетом 0-2 в Испании. Зидан тут что-то сказал, что, в общем, если дела не поправим, то я снова уйду. И вообще, если мне не дадут выбирать состав, то это сразу тоже нет. До свидания. И что-то все на его сыночке завязано, у которого он все пытается протащить в состав Реала, что многих не устраивает. И Бейл тут что-то недоволен, сказал в перерыве, вот читая, Бейл — это игрок пока еще мадридского Реала, да, у которого далеко не все в порядке, мягко говоря, именно с Зинедином Зиданом, сказал в раздевалке, пишет испанские СМИ, что... Бейл в раздевалке сказал, что Реал должен заплатить ему 51 миллион евро, иначе... А, стоп, а, я... иначе он останется. Слышали? Бейла прочь там и в Англию снова возвращение, но вряд ли в Тоттенхэм. Тоттенхэм вряд ли его потянет. Эйбар Барселона 2-2, сейчас перерыв. Дальше Италия, Парма Фиорентина завершен. Парма выиграл 1-0. Милан Фрозинона сегодня, Ювентус Аталанта и Наполи Интер. Португалию пропускаем. Хоккей, сейчас играет Австрия с Чехией. Австрия проигрывает чехам во втором периоде 0-2. Это наши из нашей группы. Германия США, это уже из группы А, 1-1. О! Германия-США 1-1, второй период. Германия-США 1-1. Швейцария-Россия сегодня в 21:15. Конечно, мы как раз с хоккея начнем. А, первый нормальный уже такой начинается. Вот сегодня уже начинается для нашей сборной чемпионат мира по хоккею. Все то, что было до этого, но это так, разминка, на которую, кстати, очень много Кучеров говорил, что слишком много в начале проходных матчей. Швейцария-Россия сегодня в 21:15. И... если не болеете за Россию, за Швейцарию, не интересен этот матч, можете включить, параллельно будет идти Франция-Финляндия. Сан-Хосе-Сен-Луис в Кубке Стэнли в 22:00. Финал четырех. Финал четырех проходит, ну да. Кому это интересно? В 18:30 Фенербахче-Реал сегодня баскетбол, Turkish Airlines, Евролиг 2018-2019. И... а ФС с ЦСКА сегодня в 21:30 в баскете. А еще есть NBA в 2 ночи, Торонто-Милоки. Ну, вроде бы все, давайте приступаем. Будем говорить, конечно, о том, что, как мы, чего сыграли на чемпионате мира уже до сегодняшнего матча со Швейцарией. Как вообще наши дела, какие расклады, и реально ли мы в этом сезоне, на этом чемпионате мира, вот прям вот фавориты-фавориты.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около... Судья Продальная! Кончалки!
Да, смотрите, я многое не знаю, конечно, Зюсь, спасибо. Футбольный клуб Сочи — это бывший Динамо Санкт-Петербург. Вот так. Спасибо, что вы есть в нашем эфире, Зюсь. Спасибо, что вновь проводите с... нашей программой. Значит, сборная России на чемпионате мира по хоккею. 5 побед из 5, 26 заброшенных, 3 пропущенные. Поиграли Латвию, Норвегию, Чехию, Австрию, Италию. С Латвией, кстати, это вот последний перед Швейцарией матч был. Мы впервые отыгрывались на этом чемпионате мира. В общем-то, еще раз, проходные матчи, судя по всему, закончились. Дальше уже начинается сам чемпионат, потому что дальше Швейцария, дальше Швеция. Ну и, собственно, плей-офф. А Швеция, кстати, вчера обыграла Швейцарию со счетом 4-3. Мы лидеры группы, 15 очков у России, ниже Чехия, Швеция, Швейцария. Сейчас еще раз скажу, Чехи играют сейчас с Австрией и переигрывают со счетом 2-0. Антон Руднев, автор и редактор хоккейного раздела sports.ru, с нами на прямой связи. Антон, привет!
Да, привет, Петр, рад тебя слышать.
Я тоже. По-моему, мы, не знаю, на дожде с тобой последний раз общались как-то вот так вот в виде эксперт-студии. Неважно, а может быть и
Нет, я уже был в эфире.
В общем, давно,
и
да.
И с радостью возвращаюсь сюда снова.
Аналогично. Рад, что такой повод есть. Что мы поняли, скажи, пожалуйста, Антон, вот за эти проведенные 5 матчей?
Ну, смотри, конечно, поводов для оптимизма у нас достаточно много. У России сейчас дела гораздо лучше даже, чем у Лазарева на Евровидении. Mm-hmm. Но, во всяком случае, это пока. 5 матчей, 5 очень уверенных побед со стороны нашей сборной. Мы вынесли всех, и разница шайб плюс 23, только при 3 пропущенных. Ну, круче нас по статистике прямо сейчас на чемпионате мира нет никого. Mm-hmm. США сдает, Канада тоже не очень. Германия неожиданно выстрелила, и до определенного момента она шла точно так же, как и мы, без потерь очков. Швейцария пыталась удивить, но у нее был слишком легкий график. Прямо сейчас мы самые крутые, но это не значит, что мы можем спокойно сейчас забирать золото и уходить. У нас 2 очень важных матча, ты абсолютно верно сказал. Это сегодня нам надо будет с Швейцарией определиться, что с ними делать, из какого места они собираются выходить в плей-офф. И, конечно, ключевой матч всего группового этапа для сборной России – это матч со Швецией. Я бы даже сказал, что он определяющий, потому что на протяжении 5 вот последних соперников мы так и не поняли реальную силу нашей команды. Mm-hmm. В некоторых моментах сборная России просто обыгрывала, как Италию, на одном коньке. Иногда мы расслаблялись излишне, пропускали от Латвии, пришлось отыгрываться. Но там это был первый случай на чемпионате мира на этом, что сборной России пришлось отыгрываться. Или как в случае с Норвегией, когда мы спокойно вели 5-0, но зачем-то пропустили 2 ненужные абсолютно шайбы. До сих пор у нас есть одна большая проблема. У нас не играет звено Овечкина с Кузнецовым.
Вот.
Вернее, оно играет, но не так, как хотелось бы.
Отдельный вопрос. Говорят, мы сейчас и к Овечкину вернемся, и к Кучерову, и к Малкину. А говорят, что в кои-то веки у нас очень хорошее большинство.
Да, да, да. Большинство у нас действительно работает здорово, но это касается только первой спецбригады, где
Малкинской,
в первом матче на Додонова просто грузил самыми простыми передачами. Да, конечно, там соперники были не ахти, но в целом схемы простые, работают, шайбы забрасываются, здесь все хорошо. У нас есть еще вторая пятерка большинства, которая выглядит очень грозно и очень круто. В ней Овечкин и Кузнецов, и как бы их вдвоем должно было хватать на реализацию большинства. Но эта схема немного не работает. С ними в связке пробовали Кирилла Капризова, как наигрывать по ходу нынешнего чемпионата, так и в большинстве. Передачи Кирилла до Овечкина не проходят. То есть понятно, что вторая спецбригада большинства будет играть исключительно на Овечкина, чтобы он из своего офиса забрасывал, как обычно это происходит.
Не то, что исключительно какие-то минусы и проблемы у самого индивидуальной Овечкина, да, то, что 2 броска за 19 минут с латвийцами, это очень мало. Здесь именно дело в связках и в необеспеченности Овечкина вот шайбами, правильно?
Да, здесь нужен тот, кто эту шайбу до него доставит. И, ну, мне кажется, если и даже в матче со Швейцарией не получится вот эта схема, ни мы не найдем игрока, который бы смог бы доставить шайбу Овечкину, то тут Саша должен сам немножко в себе покопаться и немножко брать игру на себя уже, брать инициативу, а не ждать передачи на позицию, из которой он точно забьет. Мне кажется, он мог сольные проходы, попытки обыграть один в один и броски уже, пускай не из привычного офиса, а с других дистанций, с других мест, это то, что могло бы помочь, и то, что эту связку бы Кузнецов-Овечкин немного возродило бы.
Скажи, пожалуйста, дружище, а вот тебя настораживает, что с латвийцами, тем не менее, мы в большинстве забросили одну же шайбу всего лишь, правильно?
Да, да, да.
Это уже должно настораживать перед Швейцарией, перед Швецией?
Это немножко настораживает, но больше в другом смысле, что сборная России особо-то, как показалось, и не выкладывалась в матче с Латвией. Я очень боюсь, что вот этот график нас немного успокоил, и вот перед Швейцарией и Швецией нашим ребятам надо собраться, пойдет немного другая игра. А более того, в матче с Латвией эта шайба в большинстве была заброшена во многом случайно. Там у Кучерова она слетела с крюка и после рикошета попала в
крюк. Тем более, да.
Додонов там с Гусевым великолепно разыграли. Додонов развернулся и Гусеву отдал на пустой угол, но шайба до Додонова дошла в некотором смысле случайно.
А, возвращаясь к Малкину, еще вопрос. Насколько комфортно, по-твоему, Малкин ощущает себя вот в новой для себя роли, вот в составе этой спецбригады, позиция за... Поправь меня, если я не прав, за воротами он действует.
За воротами, да.
Это же типа находка тема. Воробьева, да?
Да, это тренерский штаб неожиданно придумал эту схему, и неожиданно Малкин в ней смотрится как рыба в воде. Безусловно, Малкин гораздо более талантливый игрок, чтобы стоять за воротами и просто снабжать ребят передачами, но если эта схема работает, если это большинство очень хорошо прослеживается. Дело в том, что в матче с Латвией у нас эта схема тоже работала, но там было у нас две штанги еще в первом периоде. Mm-hmm. То есть мы могли сравнивать счет еще в первом периоде, потому что разыгрывали до Верного, и просто шайба не шла в ворота. Там Гусев попал просто по пустым уже вместо сетки в штангу. Uh-huh. И еще один из этой же спецбригады точно такое же попадание было. То есть схема работает. Малкин, да, он не показывает всех своих скиллов, всех своих навыков, но при этом он очень хорошо выполняет простую функцию, ну и этой серии «Зачем ломать то, что и так хорошо работает?».
Берем статс, даже не самый подробный, и видим, что в третьем периоде мы играем хуже. Не знаю, намного ли хуже, но хуже. Во всех пяти матчах так, в принципе, было. Это что, мы устаем, что ли, или в чем тут дело?
Вот это одна из главных загадок, которые чисто теоретически могут превратиться в проблему. Если есть тренерская установка, мол, отбрасывайтесь в третий период, мы не должны бегать.
А такое может быть, да, Антон, извини? А такое может быть?
Ну, теоретически может быть. Мы каждому к третьему периоду подходили в статусе команды, которая почти обеспечила себе преимущество. Uh-huh. Почти обеспечила себе победу. То есть нам лишняя беготня, вот, чисто теоретически, не нужна была. Можно было просто отбрасываться, экономить силы, и пускай соперник бежит сначала за шайбой в свою зону, прибегает нашу, мы здесь отберем и отправим шайбу обратно в ту же зону. Теоретически это возможно тренерская установка. Но если это не так, то здесь у нас могут начаться в плей-офф большие проблемы. Поскольку со стороны иногда кажется, что сборная России подсела, потому что она устала.
Угу. И вот, даже таким и вот... составом.
Даже таким составом. Ну, с одной стороны, не хочется верить, потому что это даже где-то немножко нелогично будет. Все ребята, вылетевшие из плей-офф, они физически были готовы в Кубке Стэнли на более долгие розыгрыши, и там, пускай со многими семиматчевыми сериями, поэтому с этой точки зрения они не должны были сейчас так уставать. Но со стороны кажется, что есть проблема, то, что мы сдаем в третьих периодах чисто физически, и вот я надеюсь, что матч с Швеции или Швейцарии возникнет такая ситуация, возможно, будет там равный счет или еще что-то, или, может быть, даже проигрывать будем, но чтобы сборная России показала, как она может играть в третьем периоде при неудачном для себя результате. Mm-hmm. И только вот эти матчи с такой теоретической ситуацией могут дать ответ на вопрос, что же все это такое было, что это было, тактическая установка или у нас реально проблемы с физикой.
Как раз, да, сегодня уже начнем это, надеюсь, понимать. По итогам этих пяти тренировочных матчей, кто главный игрок сборной? Кучеров главный игрок сборной?
Можно сказать? Я бы даже сказал, связка Кучеров-Гусев. Вот ага, это главные ребята в сборной. Они огромные молодчики. Они оба воспитывались еще в московской школе «Белые медведи». И оттуда они начали играть вместе. Потом они играли вместе в системе ЦСКА. Дальше Кучеров уехал за океан. А руки-то помнят, что называется. У них отличное взаимопонимание друг с другом. И они накручивали как чехов, которые вроде бы мастеровитые, но так и, конечно, более слабые команды. Поэтому Кучеров у нас сейчас главный бомбардир чемпионата мира. И абсолютно заслуженно. Гусев должен быть где-то рядом. У них взаимопонимание просто телепатическое.
Напоследок еще один вопрос. Кто еще по составу? Сориентируй нас, пожалуйста, по игре. Тем более, что мы на соседнюю группу особо сейчас не смотрим. Немногие, уж по крайней мере, аудитория этой программы по игре претендует на золото, как и мы. Ну вот реально прям.
Ну, я бы все равно со счетов не стал сбрасывать в первую очередь Швецию, угу, поскольку они в любом составе, в любой комплектации, они всегда бьются, кусаются и выполняют тренерскую установку. Там их тренер Грёнбург очень серьезно настроен на этот чемпионат мира. сборная США сейчас вот она идет четвертой в группе А, и даже успела она пропустить от Германии, которая накануне, к слову, авоську получила от Канады 8 шайб. Но сегодня собралась и даже открыла счет.
Да, у них 1-1 пока все еще.
Да, у них у нас, когда я последний раз смотрел, было 1-1. Ага. И вот сборная США для меня пока немножко непонятная команда. Там их главный талант Джек Хьюз потерялся, в отличие от той же Финляндии, где на 18-летнем парне Капо Какко все держится. Но вот финны, я как раз думаю, что несмотря на первое место в группе А, не уверен я, что они претенденты на золото. Там вся игра выстроена вокруг молодого таланта, а состав такой средний, не особо боевой. Мне кажется, что США и Швеция. Может быть, конечно, как всегда, канадцы проснутся к плей-офф и вынесут всех. Тем более, что они сейчас на весьма неплохом положении, на втором месте в своей группе. Но пока чего-то сумасшедшего в их исполнении я не увидел. Ну вот разве что вчерашние 8-1 с Германией.
Спасибо большое, Антон. Антон Руднев, автор и редактор хоккейного раздела sports.ru. Как всегда, понятно, доступно и легко. Вопрос на голосование. Сборная России выиграет чемпионат мира? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы не следите за чемпионатом мира по хоккею в этом году? 134-21-37. Выиграет 134-21-35. Не выиграет 134-21-36. Вы не следите за чемпионатом 134-21-37. Поехали, голосуем, голосуем, голосуем. А есть еще один вброс. Это уже такой от прессы словацкой. Они написали на этой неделе, что наши провели ужин в азиатском ресторане в Братиславе после победы над чехами 3-0. Появились в заведении в вечернее время около 9 вечера. По всей видимости, игроки отдыхали в ресторане на следующий день после игры. Россияне сначала заказали суши, а потом пиво. Около 160 бокалов в общей сложности. Хоккеисты вернулись в отель на автобусе, у сборной было 2 выходных дня после игры с чехами, то есть после пивасика они... понятно, почему они так мало итальянцам после этого забросили. Мы выиграли всего лишь 10-0 у Италии. Значит, мы что сделали? Мы вывели эту формулу. 160 бокалов в общей сложности, допустим, были 23 игрока, 160 на 23, то есть это по 7 кружек пива, то есть по 3,5 литра на лицо. На хоккеиста сборной России. А какие могут быть последствия? Допустим, что это так, что это не вброс прессы, вот так получил 3,5 литра на одного игрока. Андрей Звонков, врач неотложки, он, кстати, работал в сборной по лыжному двоеборью, объясняет, какие последствия у 3,5 литров на одного спортсмена.
Давайте я вам расскажу. Во-первых, так сказать, ну это же не байка, это история еще 80-х годов. На анатомии профессор нашей кафедры, где я учился, очень любил задавать вопрос студентам, когда им было делать нечего, было скучно. На экзамене причем, не просто так, как дополнительный вопрос. Он говорит, каков объем желудка максимальный? И вот, значит, студент бедный мучился и там говорил и 2 литра, и 3 литра, и 5 литров. Вот. Профессор, значит, все это выслушивал, кивал своей бородой и говорил, значит, ну, когда я последний раз был в Чехии, я оставил на столе 26 кружочков. Знаете, что это такое? Студент говорит, нет, я же там не бывал. Он говорит, это от каждой кружки, каждой кружки на пол-литра. Я 13 литров выпил. Как видите, ничего. Но это так, слово. Значит, профессор, конечно, не спортсмен. Вот. Но к чему я говорю? Дело в том, что давайте посчитаем просто чистая арифметика. Примерно 7 градусов алкоголя это в каждом, ну, в среднем пиве, скажем так. Не очень сильной, высокой крепости. От 5 до 7 где-то. Вот. Поэтому в литре пива мы можем набрать примерно 50, максимум 50 миллилитров, если пересчитывать на чистый алкоголь. Даже, по-моему, чуть меньше. Сколько у нас получается они выпили? Ну, где-то по 150 миллилитров максимум. По спирту. Это немало для ребят, для спортсменов. Страшно, в принципе, ничего такого не вижу, если это не регулярно, немного по почкам это сильно не ударяет, но промыло им почки. В конце концов, 3 литра пива для спортивного человека это ничего страшного. Пиво имеет калорийность хлеба. Вот и прикиньте сами, 3 литра пива, если брать из расчета на 100 миллилитров 34 килокалории, то они, значит, съели примерно по батону хлеба. Около 1000 килокалорий они выпили. только. Для крепкого мужчины это, ну все, это полсуточная норма.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это, телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Немножко поговорим еще о чемпионате мира по хоккею, который только начинается для сборной России сегодня в... во сколько? Сегодня, я же говорил уже, да, вам? Скорее пообновляйся, как будто бы я знаю во сколько. В 21:15 сегодня Швейцария-Россия. Хоккей продолжается, наш шестой матч, мы лидеры группы. Димка просто прислал знак вопроса. В Телеграме. 84-й Игорь пишет. Бокал пива примерно 0,3 литра, а не 0,5. Вы дамские пьете, Игорь? 0,33 еще скажите. А известно ли вам о существовании так называемого мюнхенского бокала 0,8? Мне кажется, что не знаю, традиционный и стандартный это все-таки 0,5. Так что, тем не менее, настаивает на 0,3. Игорь пишет, так что выпили они примерно по 3 кружки. О чем разговор-то? А о том, Игорь, что был вброс в словацкой прессы, о том, что наши провели ужин в ресторане, и на всех выпили 160 бокалов в общей сложности. Мы попытались идеальную модель вывести. Допустим, что это так, на самом деле уже куча опровержений. Ну да, сидели, может быть, кто-то принял, но черт. Но не все. Ну, допустим. Но мы все равно 160 вывели на 23, получили 7 кружек пива по 3,5 литра на спортсмена. Насколько это бьет по организму, выводит из строя и так далее, врач нам подробно в двух минутах, даже со своей какой-то историей с 80-х. Кстати, у нас сегодня в 18:50 будет Евгений Ловчев. Давайте забьемся на том, что он начнет тоже с истории. Что вот я помню, что во времена Бескова, когда ко мне подходил Бесков и так далее, запомните. Да, так вот, а в истории, да, значит, и вот мы получили, что на самом деле это, ну, как по калориям это как съели батон, ничего страшного. Тем более, что 2 дня до игры с Италией было, за 2 дня до игры с Италией, ну, и этот матч завершился со счетом 10-0 в нашу пользу. Вопрос, по поводу опровержений, Евгений Кузнецов высмеял вопрос. Да я каждый день хожу в ресторан и по 160 литров в одного пью. Илья Воробьев, который главный тренер, который уже год рулит сборной, сказал, что это просто чушь собачья. А есть еще официант ресторана, того самого, в который сборная России ужинала, это да, после победы над Чехией, он сказал, что это полная чушь, как будто бы согласившись с Воробьевым. Все это смешно, никто здесь не пил 160 бутылок, некоторые вовсе не брали алкоголь. Значит, все-таки кто-то брал. Когда папарацци пытались проникнуть внутрь, парни разозлились и намекнули на то, что им лучше уйти. Интересный поворот. Намекнули на то, что им лучше уйти. Но репортеры подкараулили их на выходе, тем самым испортив ребятам отдых, приводит слова официанта «Спорт-экспресс». Да, сегодня играем со швейцарцами 21:15. Да вы фото посмотрите. Все видели фото? Да, да что, Игорь, вы что? Вы по фото вычислили, что там бокал 0,3. Хорошо, ну, может быть, у вас есть такая способность. Я вас поздравляю. Это здорово. Ну, мы уже разобрались. Давайте только осталось разобраться со сборной России. Выиграет ли она чемпионат мира по хоккею в этом году? Если да, то 134-21-35. Ну, задел есть. Да, мы лидеры. Мы круче всех по статистике. 134-21-36 нет, не верите, потому что сейчас начнутся сильные сборные, начнем сыпаться. 134-21-36 вы видите проблемы даже вот на этой, на начальной стадии, на разогревочных матчах. 134-21-36 не выиграем, ну или там в финале проиграем, это же тоже не выиграем чемпионат мира. И вы не смотрите чемпионат мира по хоккею 134-21-37. Вайс, здравствуйте, Вайс.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, прошлогодний чемпионат смотрел. Хочу сказать, что команда Швейцарии, по-моему, там заняла призовое место. Очень интересная команда, перспективная. Я не знаю сейчас нынешний состав. Но, тем не менее, она составит достойную конкуренцию российской команде, к сожалению. Потому что, правильно ваш эксперт указал, непонятно, почему мы пропустили 2 гола от норвежцев. Потому что игра была в целом собрана с самого начала. Но, тем не менее, как показывает практика, я думаю, наиболее прагматично наши соперники оценивают ресурсы и потенциал нашей команды, играя в основном на ошибках, что и показала игра с Латвией. Угу. Тем более, что все технические ошибки, как показывает практика, ложатся на бедного голкипера. Надо отдать ему должное, что он действительно защищает наши ворота с достоинством и честью и считается на этом чемпионате, я думаю, лучше.
Вы про Василевского, потому что есть проблемы именно как раз с вратарской линией, насколько я понимаю, потому что Воробьев сказал, у нас сейчас что-то вроде бы склеивается, поэтому мы не хотим разорвать вот это склеивание разговорами о вратарях и лигах. У нас одна команда, рад, что Василевский рвался сыграть со швейцарцами, но мы ему дадим отдохнуть.
Да, я вот это и хотел сказать, что не надо, как говорится, гнаться за результатом, я имею в виду по количеству голов. Ваш эксперт действительно урезонил своим акцентом в том плане, что команда может выдохнуться на самом деле и потом показывать сумбурную игру, несмотря на профессионализм вашингтонцев. Я вот сейчас смотрю игру между Германией и Соединенными Штатами Америки.
Как у них, 1-1 все еще?
Да, все еще 1-1. Озадаченная игра, я думаю, равные соперники. И в основном корявая игра со стороны американцев, потому что преследуют силовую тактику. И с этим могут наши спортсмены столкнуться. И главное, и как показывает практика предыдущих чемпионатов, это главным образом, косвенным образом влияет на характер и целеустремленность нашей команды. Вот сейчас забили американца...
Да, с нарушением правил наверняка. Пока у них Трамп, они ничего не добьются.
Я имею в виду то, что в любом случае надо не только акцентировать свое внимание на Малкина, Овечкина, Гусева, прекрасный игрок и блестящий, и надо в любом случае как-то взаимно парировать вот эти все порой неудачи, на которых ловят нас иноземные так называемые команды. Конечно, шведы будут с нордическим упорством добиваться результата, но хотелось бы, конечно, чтобы наша команда вышла хотя бы на второе место. Но я думаю, в любом случае воля к победе должна быть такой же, как и на прошлогодней, по-моему, Олимпиаде. Вот. И
На Олимпиаде?
Ну, я имею в виду, когда наша сборная победила на Олимпийских играх.
Немцев?
Нет, не немцев, а вообще заняла первое место.
Ну, победили немцев в финале. Ну ладно, неважно.
Да, немцев я просто...
Очень коротко, Вась, почему же все-таки Швейцария, они как раз играли на прошлом чемпионате мира со шведами, они проиграли шведам в финале. Швеция действующий чемпион мира.
Ну, тем не менее, шведы это вне конкуренции, надо понимать и относиться к этому должным образом и с достоинством. Уважать данных соперников. И не надо гнаться со шведами за результатами, я имею в виду количество голов, надо играть на их ошибках. А Швейцария это команда-сюрприз.
Да, спасибо, Вась, вам за этот литературный обзор. 53% считают, что сборная России выиграет чемпионат мира по хоккею в этом году. 20% не верят в сборную России. 27% чемпионат мира по хоккею не смотрят.
Легенды около спорта. Евгений Трифилов.
Однажды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Евгений Трифилов заблудился и попал в фавелы. Местные жители притворились, что играют в гандбол, чтобы не разозлить мастер.
Легенды около спорта.
Продолжаем. Да, Вова Левский присоединяется, пользуясь случаем, Вов, сегодня все я тебе запишу. Да, Вова пишет, что видел как раз Юрана, это наш маскот, официальный голос около спорта. Видел Юрана на Сатурн Зорке на прошлой неделе, чувствуется, надоела ему вторая лига, он выше всего этого. Овечкин в сборной России по хоккею, как Месси в сборной Аргентины по футболу, это пишет Зюзь. Слушайте, Зюзь, мне все покоя не дает вот ваше сообщение о том, что... А можете подтвердить или опровергнуть? Вы же намного умнее меня. А футбольный клуб «Сочи» — это правда бывший «Динамо» Санкт-Петербург? То есть это не наследники ФК «Жемчужина Сочи», да? Здесь все правильно мне написал? Напишите, пожалуйста, а мы сейчас отправляемся в Екатеринбург, потому что там, вы знаете, протесты против строительства собора. Начались они 13 мая, длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. И отмечалось особенно, что бойцы Академии РМК, они там были, это факт, видео, фото, то, что не особо подтверждено и уже тянет больше на слух, то, что они применяли силу. Но есть такой боец Иван Штырков, он говорит, что мы бойцы Академии РМК, лишь помогали с восстановлением поваленного забора. Его повалили, значит, те, кто не хочет на месте парка видеть забор. Штырков сказал, что ему позвонили в тот вечер, сказали, что уронили забор, нужно приехать его поднять. И они прямо вот с тренировками, не только Штырков, а все сотрудники Академии РНК, прямо с тренировки поехали поднимать его. Вот и все. Вот. А потом, значит, 16 мая, через 3 дня, то есть, получается, 3 дня назад, если считать от сегодняшнего, Путин сказал, что в ситуации вокруг постройки собора надо учитывать мнение местных жителей. А после этого строительство храма было приостановлено до тех пор, пока не будут известны результаты опроса горожан. Хотя вроде бы как опять сообщается, что попы опять стали собираться, что-то там агитировать. Но вернемся в 13 мая. Протестующие против строительства храма прибыли в сквер, где, значит, все еще планируется возведение объекта. Акция продолжалась всю ночь. Протестующие снесли заграждение, вот этот забор, который приехал Штырков с бойцами поднимать, и отказывались сквер покидать. А по свидетельствам некоторых участников протеста, спортсмены Академии РМК были привлечены именно к разгону митингующих. Об этом писал «Дождь», например. А «Новая газета» писала, что бойцы кидались митингующих непотушенными окурками. По итогам случившегося губернатор Куйвышев призвал стороны конфликта провести встречу у него в кабинете. Неизвестно, была ли она, чем закончилась. Собор планируется построить на месте сквера у театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 23-м году. А начало работы многократно откладывалось из-за несогласия местных жителей. Не только вот сейчас это все в несколько этапов проходило, просто пик пришелся на вот середину мая, а именно на 13 мая. На ночь. Строительство, как сообщается, ведется и в том числе на деньги РМК. Ну, точнее, владельца РМК Игоря Алтушкина. Есть видео со Штырковым. Кто-то задает вопрос. Вау, столько бойцов РМК сегодня. Ну, он говорит, видимо, хорошая погода, просто пришли посмотреть, отвечает на видео Иван Штырков. А с нами сейчас на связи Егор Михонцев, уральский боксер, олимпийский чемпион 2012 года. Егор, здравствуйте. Человек, который уже неоднократно был в этом парке, по крайней мере, один раз точно. Здравствуйте, Егор, спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте. На самом деле, я пошел туда посмотреть, погулять. Ну, ни в каких я митингах не участвовал, ни с той, ни с другой стороны. Ну, пошел посмотреть, погулять. Погода была, на самом деле, как сказал Штырков, хорошая.
Ну, вы после того, как узнали, что, возможно, там присутствуют бойцы, или не только поэтому?
Да, когда я в первый день я услышал, что там присутствуют много моих товарищей, но я просто захотел просто посмотреть, что там да как, своими глазами увидеть.
То вы увидели, что вы увидели в тот вечер? Многих бойцов вы узнали, что они в этот момент делали?
Я видел их на видео, а так я никого не встретил. Ну, походил, посмотрел, люди ну, собираются, как бы, ну, знакомого. Вот сам лично я никого не встретил, я видел на видеозаписях ребят. Вот, причем, ну, хочу сказать, что я в них всего, всех положительного мнения. Это ребята, с которыми я там соревновался, то есть многими у нас приятельские какие-то отношения, ну просто они знают, что я на такие мероприятия вот не собираюсь, ну как бы я серьезный спортсмен, вот, и я не пойду вот на эти мероприятия там какие-то, ну это же силовое.
Пойдете, но в качестве, так скажем так, ну, в хорошем смысле зрителя, да? Просто оценить обстановку.
Да,
На самом деле там...
Я прошел мимо, посмотрел на это все. Понимаете, мое мнение, то есть...
Да, потому что ваши слова, я извиняюсь, Егор, потому что вас неправильно как-то поняли, особенно, я так понимаю, и местная пресса в том числе. Чуть ли не вы против их участия, и вы там даже знаете, как подавал, что вы высмеяли участие бойцов в этой акции. Давайте разъясним.
Смотрите, свою гражданскую позицию высказывать может и та, и другая сторона. То есть, те, кто за строительство храма, и те, кто против строительства. Вот люди вышли, кто против. Вот. Но считаю, что спортсмены не должны как бы становиться в ряд вместе с милицией и каким-то образом способствовать, чтобы там кому-то воздействию.
То есть вы согласны с тем, что вряд ли они правда применяли силу, по крайней мере, видео и фото, подтверждающих вот за все это время, я нигде не нашел. Это раз. Но, тем не менее, присутствие их – это уже демонстрация силы, и это, неправильно. Это неправильно. Просто присутствие их вот по ту сторону баррикад.
Слушайте, я тоже там присутствовал на этом. Потому что мне просто было интересно.
Вы не стояли за этим забором напрямую, вы не взаимодействовали с обычными людьми.
Да. Да,
насколько я понимаю, там были спортсмены, и даже не имеющие отношения к Академии РМК. Но нет, для, многих вот было... зрителей, они тоже теперь из Академии РМК. Даже вот эти странные
качки. В РМК тренируются хорошие спортсмены, то есть такого уже достаточно высокого класса. Там были ребята, ну, которые просто увлекаются спортом. Ну, одни позвали других, и вот эта цепочка, она как бы продолжилась. Друзья друзей, тоже спортсмены. Ну, у них же клуб же спортсмены, у них же общение по интересам. Кто пьет пиво, у них свой клуб по интересам, а у спортсменов, у них есть друзья тоже спортсмены, либо те, кто увлекается спортом, либо их там какие-то схожим видом спорта. И поэтому вот так вот получилось, что стянулись. Вот. И вышло так, что это стало похоже на какую-то акцию, что спортсмены вот собрались в кучу вот это самое. Вот что.
Да, у забора.
Самое обидное, я-то ратую всегда за спорт, за спортсменов, я их поддерживаю. Ну, не в данной ситуации. Я вообще на нейтральной стороне по поводу этого строительства храма. Я зритель.
Вы как при этом православный боец.
Я православный христианин, да, но, и знаете, я уверен, что Господь, Он повелевает, и как вот Он напишет у себя, Он уже это сказал, оно так и будет. А я просто, позвольте, я постою в сторонке, просто понаблюдаю за этим, как это будет. Я, ну, да, значит, если Он скажет... чтобы там появился храм, завтра вырастет огромный храм, либо его там не будет.
Не будет, да. В целом, последний вопрос, в целом, на репутации наших в России бойцовских видов спорта, вот эта история с парком, она как скажется с участием бойцов?
Абсолютно.
Ну, то есть у вас крутилось в голове, да чего ж вы нас всех подставляете-то?
Конечно, абсолютно. Спортсмен зависит от своего зрителя, тем более профессиональный спортсмен. На него сходят зрители, которые живут в этом городе, которые, возможно, часть из них была в этом сквере. Вот. Сейчас вышло так, по крайней мере, как там уже было, это история молчит, но это было подано так, что Штырков, ну и другие более, ну, другие там, эти спортсмены с Академии РМК приехали, чтобы выбрасывать людей из этого сквера.
И все, и это уже закрепилось, да.
Моменты были показаны. Егор, они вышли против своего зрителя, против гражданского населения, которое имеет гражданскую позицию. То есть этого делать было нельзя. Для этого есть специальные органы, и вот очень плохо, что получилось так, потому что люди, они же, понимаете, такие, вот в одном месте скажешь так, а потом в конце уже передастся по-другому. Сейчас может быть такое, что уже не только спортсмены, вот, которые были там и прочее, а в принципе все такие, да, не все такие, но люди не понимают в этом, они не понимают, что такое большой спорт, они, ну, плохо разбираются. Ну, есть культурные люди, а есть недостаточно культурные люди. А физическая культура и спорт — это часть общей культуры. То есть Олимпийские игры, движение, олимпийский спорт, физическая культура — это все часть общей культуры. Вот. И вот некультурные, они смотрят на это видео, они лазят в интернете и смотрят на эту быдлятину, которая там приехала постоять там. Ну, как бы, непонятно зачем. Да. Хотя там многие спортсмены даже не из РМК, ну, я их знаю, они тренируются там в дворовых залах. Я их встречал иногда на каких-то соревнованиях в виде зрителей. Вот. Тот же вот боксер, который там предлагал там кому-то там...
Раз на раз, да.
Поспоринговаться, да.
Да.
То есть он вообще не оттуда, а я его знаю, вижу, привет, здорово. Вот он приехал.
Вам-то он не предлагает раз на раз. Егор, спасибо. Вам-то, я говорю, он не предлагает раз на раз. Спасибо огромное. Егор, к сожалению, время. Егор Михонцев, уральский боксер, олимпийский чемпион 2012 года. Он был там, в этом парке, в разгар всего этого... веселье, но уже в качестве зрителя. Идем дальше.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Мало времени остается, 5 минут. Полузащитник Крыльев Александр Самедов поделился мнением об уровне чемпионата России. Уровень чемпионата России падает уже последние лет 5. чего не скажешь об уровне зарплат и уровне ваших навесов, Александр. В этом меня никто не переубедит, продолжает Самедов. Если говорить о нашем чемпионате, то у него шансов очень мало. Еще раз повторюсь, уровень чемпионата России очень сильно упал. Помню сезон, когда Кучук тренировал «Локомотив». Это вообще был потрясающий сезон, один из сильнейших в плане конкуренции в турнирной таблице. Судьба чемпионства решилась в последнем туре, сказал Самедов. Вопрос вам, нашим слушателям. Уровень чемпионата России по футболу последние 5 лет падает, говорит Самедов. Вы согласны 134-21-35? Вы не согласны 134-21-36? И вы не смотрите русский футбол 134-21-37? Евгений Серафимович Ловчев с нами на связи, «Советский спорт». Здравствуйте, маэстро.
Да, здравствуйте.
Вы согласны с Самедовым?
Фу, ну, так трудно, ведь на весы не положишь и не взвесишь это дело. Я знаю, что, в принципе, и отдельные команды наши несостоятельные в Европе, будем так говорить. Потому что определение, что наш уровень падает, в чем измеряется?
Да, ну, наверное, что определяет?
Когда мы играем в Еврокубки. В Еврокубках мы, конечно, несостоятельны. И более того, можно, конечно, прицепиться к этой фразе и сказать, ну, когда Халка заменяют за Болотным, да, конечно, это падает уровень. А с другой стороны, я вот вижу одну вещь. Ну, все-таки, знаете, я поиграл в то время, когда были команды, такие лидеры, как Киевский «Динамо», или тот же «Спартак», там, или в какие-то годы, там, «Динамо», «ЦСКА», когда просто с первого до последнего тура выходили и знали, что обыграют, и составы были приличные, чуть ли не все играли в сборные тогда. И, а сейчас... Ну вот мы, на самом деле, «Зенит» по делу чемпион, да, и концовку он провел великолепный, и показал уровень своих футболистов, все. Но мы же не можем забывать, что тот же «Зенит» «Анжи» проиграл, понимаете, еще были игры невзрачные, там, первые таймы у себя, помню, «Оренбургу» проиграли. И тогда я начинаю понимать, что у них сегодня нет каких-то команд-лидеров вот таких, которые просто, можно сказать, вот они станут чемпионами, и на следующий год станут чемпионами тот же состав. Притом это показали и последние чемпионы. «Спартак» провалился по большому счету. Кто бы не говорил мне не про пятое место, а про то, как они сейчас играют. А состав практически сохранился, ну, кроме «Промиса». Вот. Поэтому думаю, что он не падает. Он держится на одном и том же уровне, но таком, ниже среднего. Потому что есть, ну, гранды, такие как Англия, а, знаете, в Европе считают так, кто лучше или лучший чемпионат,
да,
потому
да.
Сколько команд выходят там в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а здесь сейчас получается англичане в финале.
Тут вообще в двух Еврокубках, да, четыре клуба.
Да, ну, английский сложность. Футбол, конечно.
Ну и, собственно, вот. И во внутреннем чемпионате, вот эта заруба Ливерпуля с Сити.
Так сказать, что вот он прям падает, нет, наверное, но то, что он не растет, однозначно. Еще один показатель такой, вот эта борьба, значит, сколько иностранцев или русских должно быть в составе, она, по-моему, затмила самое главное, что вот эти школы футбольные, ну вот спартаковская школа, академия, там много людей занимаются. А сколько людей играет в основном в составе «Спартака» сегодня из этой академии? Да практически никого.
Гулиев. Вот.
Ну, играет.
На нашу беду.
Пока бегает все-таки.
Ну да.
Ну,
бегает и бьет людей.
Хочу сказать. Я про то, что школу забыли или не умеют выращивать, готовить и давать в основные составы хороших ребят. Хотя вот показатель, как Галицкий ведет всю эту работу. Знаете, я с ним несколько лет встречался.
Если можно, очень коротко, Евгений Серафимович, прошу прощения, 20 секунд.
Я с ним встречался, он мне говорит, я хочу, чтобы у меня все воспитанники играли. Я говорю, утопия, приедут тут же и заберут. Ага. Ну, смотрите, уже человека 4-5 своих воспитанников играют.
И да, это и продолжают правильно. Появляться, да. Спасибо вам огромное. Евгений Ловчев, «Советский спорт», мастер спорта. 50% согласны с Самедовым, уровень чемпионата России по футболу последние 5 лет падает. Не согласны 13%, 38% не смотрит русский футбол. Это программа «Околоспорт», Петр Кузнецов, через неделю.